Евгений Янович Армагеддон Сатановский.
Здравствуйте. Печален я, да, нынче утресь. Ну, потому что жизнь такая, что она все время кончается для всех нас. И вдруг это и с нами произойдет. Причем всегда внезапно, что особенно печально. Ну, ладно. Вот что вас интересует сегодня после того эфира, который мы прослушали с упоминаниями в Сумме и Холмогорова, и Никиты Исаева, персонажа удивительного, исторического персонажа, я бы сказал, Салтыкова-Щедринского.
Мне нравится, как быстро и стремительно в последнее время люди сначала высказываются, а потом забирают свои же слова обратно. Что случилось и с достопамятным Никитой Исаевым, которого мы только что обсудили, и с Муфтием Бердиевым. Как-то вот у нас это вот... А не пробовали люди сначала вот как следует обдумать, потом еще раз обдумать, высказаться, чтобы потом не надо было назад забирать свои слова?
Ань, моя учительница английского Ирина Федорченко, Ирина Михайловна Федорченко, достойнейшая из дам этого мира, которая имеет прямое отношение к моему хобби в части Ближнего Востока, поскольку они с мужем в Сирии преподавали в свое время, да, в том числе и генералам, русский, английский язык и много чего другого, и она про эту Сирию много чего интересного рассказывала. Говорила своим ученикам, перед тем, как пропустить слово через нижнюю часть головы, ты его пропусти через верхнюю. Согласитесь, хорошая и правильная чеканная, я бы сказал, формулировка. Ну, с Исаевым тут все понятно. Мне совершенно непонятно, откуда молодые люди умудряются с такого рода жизненной позицией и вообще отношением к окружающему миру вообще уйти на госслужбу, куда-то подниматься выше младшего советника, старшего дворника. Но, наверное, это и есть проблема нашей кадровой политики. С Муфтием Бердиевым не так все просто. Потому что тема женского обрезания, как я понял, не нашла большого позитива в вашем лице.
Да она ни в чем лице, судя по всему, не нашла позитивного отклика.
Нет, по-разному. По-разному. Откликов очень много разных. Мне сказали, что отец Всеволод Чаплин вот всецело за. У меня-то как раз здесь двойная точка зрения, как выяснилось. Эмоционально берешься за калашников, ставишь всех к стенке немедленно, да, с освобожденной женщиной Востока снимаешь паранжу, Гюльчатай с черепашкой, но Абдулла ее, конечно, потом придушит, как мы знаем по фильму, тут сколько ни смотри, и Петруху приколят, и Гюльчатай придушат, и ничего с этим не сделаешь.
А каждый раз надеешься.
Да-да-да. А вот, конечно, в отношении... Но идея сама по себе интересная. Но тогда она должна быть взаимной. Если религиозный деятель, влекомый нездоровыми томлениями явно, и на этом сдвинувшийся, ну, потому что чего ради ему про чужой секс говорить и бороться с ним столь яростно, ну, значит, это его сильно волнует. Ну, закон равновесия. Если ты за женское обрезание, давай мы тебя кастрируем.
Ну, так уж, подчистую.
Вот именно что подчистую. Не химическую кастрацию имею я в виду. Можно ятаганом, хорошо наточенным. Можно шашкой казачьей, если это не персонаж, который именует себя муфтием, а персонаж, который именует себя, например, человеком православным и вполне воцерковленным, и даже священником. Отец Всеволод, ведь он столько на моих глазах разного сказал, что у меня тоже ощущение, что Сева сильно изменился за те там, последние 20 лет, когда его многие знают. И, возможно, это происходит просто потому, что ну, все-таки пить надо меньше. Надо же закусывать, как советовал Воланд, помните, в свое время. Надо употреблять горячие и острые закуски по утру, особенно с похмелья. Потому что я совершенно, к сожалению, вынужден сказать, что не шучу. Хотя быль молодцу не укор, но тогда хотя бы надо не публично говорить такие вещи. Потому что если православный священник чего-то говорит положительно относительно женского обрезания, то, во-первых, это обычай вообще не монотеистический. Он не исламский, он языческий. То есть от сомалийского шамана готов я это услышать. Или от кого-нибудь в Танзании, но именно от колдунов, да, вот. Это сильно-сильно не исламский обычай, не христианский, осужденный многими. Ну, такой не...
да.
Я не говорю, что он вот чудовищный, а у папуасов или в Западной Африке человеческое мясо считается очень вкусным, и мы знаем это из рассказов Джека Лондона о тайнах Южных морей. Это же тоже национальные обычаи, обычаи каннибалов, они вполне себе их народные национальные обычаи. И если вы, например, требуете, чтобы этот человек перестал жрать человечину, то он справедливо может на вас подать в суд, потому что вы нарушаете его исконные права, вы, в конце концов, оскорбляете
это
его верование.
Это меньшинство, а права меньшинств, да, надо уважать.
А оскорблять религиозные верования можно? Ну, каннибализм есть его религиозное верование. И это было распространено в Евразии очень широко и дожило вполне себе до времен, когда стояла на ногах христианская церковь. Откуда, в конце концов, вот эти самые знаменитые слова и деяния по поводу вкушения плоти и крови Христовых, и вы вкушаете просфорку или опресноки, или, ну, в разных церквях по-разному называется, и венца красного. Это была замена чудовищного обычая, очень широко распространенного в Римской империи. Мы же не говорим о римлянах это, ну, они благородные и предки нашей цивилизации, а ацтеки, которые дожили ровно с такими же добрыми обычаями поедания принесенных в жертву ритуального, до конкистадоров, нам известны, мягко говоря, не с лучшей стороны. Правда? По крайней мере, вот никто еще про человеческие жертвоприношения у них доброго слова-то не сказал. Так вот, на самом деле, цивилизация в том и состоит, что домонотеистические обычаи, первобытные обычаи, обычаи дикости, когда человек, ну, он выделился из животного царства, да, но как-то постепенно очень от него уходил, они заменялись чем-то другим. И вдруг, оказывается, они у нас на территории есть. И, кстати, я с этнографами просто вчера вечером связался, поговорил, вот жду, когда поговорим всерьез, проконсультируемся, тогда просто расскажу уже в эфире реальную ситуацию, потому что для меня вчера это было ударом, ну, пыльным мешком по голове, честно говоря, из-за света. Я про Африку это знал. Предположить в страшном сне, что у нас эта штука существует, оказывается, была очень развита на Кавказе в горных аулах. То есть это действительно пережиток вот того сильно темного первобытного времени, который прошел все. Прошел исламизацию, то есть монотеизм же пришел, прошел советскую власть, чего я точно не мог даже представить себе в каком страшном сне и бреду. А прошел там постсоветскую власть, и он воспринимается нормально. Другое дело, что за этим стоит. Вот это я хочу выяснить, потому что, как мне сказали, в одних наших регионах считалось, что это просто аналог мужского обрезания, но достаточно трех капелек крови, да? Это одна вещь. Если это действительно хирургическая операция, безнаркозная, и это страшный шок, массовая смертность, как всегда, когда что-то делается не в больнице, надо проверить. Вот с этнографами буду говорить.
Я вот вчера так попытался ознакомиться с темой, как выяснилось, что да, это именно в горных таких закрытых...
Да, диссертации писали, да, оказывается,
общинах, по этому поводу. И даже сами дагестанцы, не все, оказывается, знали, что вот есть такие практики, которые отдельные общины,
ну, понимаете,
имеют.
В чем дело? Тут меня другое заботит и печалит. Народные обычаи бывают разные. Но человек, который имеет доступ к прессе, вроде бы цивилизован, вроде бы уже городской, вроде бы, да, я говорю сейчас и о муфтии Бердиеве, и о отце Чаплине, но он иногда же должен понимать, чего он говорит и чего вообще приемлемо в цивилизованном обществе, а что нет. Потому что я вчера с другой стороны к этому подошел, я посмотрел, как отреагировали на замечательные слова муфтия Бердиева. Отца Чаплина просто не заметили, к счастью, в прессе западной.
Ой, да тут даже сразу все понятно.
Это, нет, тут быть. Сразу все понятно, но тут действительно сказать нечего, потому что когда вам говорят, что вот муфтий России, человек вполне официальный, дальше идет фотография его вполне себе с президентом, да, стоят напротив, выступает за обрезание всех женщин страны, руки опускаются, а ты не знаешь, что говорить, потому что, ну, ты разводишь руками. То, что он сказал, меня там неправильно понял. Я хотел сказать это и имел в виду...
Шутка. То самое интересное. Последняя версия это то, что была шутка.
А, это была шутка?
Да, он пошутил, и журналисты неправильно преподнесли, переначали. И
мне задали, вот я когда начал выяснять у этнографинь эти вещи, они вежливо сказали, что угнетенные женщины Востока, особенно на Кавказе, они могут не совсем правильно понять эту шутку. И у людей, которые так шутят, вообще могут случиться большие сюрпризы, потому что восточная женщина, она на самом деле, ее, конечно, можно пытаться загнать в состояние там, рабыни, как в Даиш, там, исламское государство, запрещенное у нас, или ей торговать с базара, но идея о том, что она угнетённая и такая прям вся из себя беззащитная, да не совсем так. Или совсем не так. Тут есть ой какие нюансы, и что она позволит себя вот так вот в эксперименты вводить. Она что, гусь, которого откармливают для фуагра? Она вот, ребят, вы как зоологические какие-то вещи, связанные с тем, что вот с этим домашним животным надо так поступать для того, чтобы потом его приятнее было кушать, не надо применять к собственным женам, полагая, что ты ей покажешь, как надо в личной жизни себя вести, она будет робко и трепетно воспринимать, что ты... Это прошло. Вот это и в феодализме далеко не всегда так было. Ой, как далеко.
Меня удивило, что все-таки нашлись отдельные товарищи среди женщин, которые, в общем-то,
готовы
высказались поддержку
процедуру.
И с пониманием отнеслись. И мне вот сразу хочется сказать, вот в таких случаях я всегда хочу предложить: ну, тогда давайте начните с себя, покажите пример.
Нет, на самом деле, есть масса уже вполне взрослых женщин, которые...
Себя, своих дочерей.
Из этих самых... Не дай бог. Вот себя, пожалуйста, с дочерей не надо. В регионе полагают это действительно традиционным национальным обычаем, который у их предков был, у них тоже. Тут надо просто понимать, ну, тут надо сочетать все-таки, да, некий такт и осторожность в том, чтобы заставлять людей жить не так, как они жили. Тут скорее просвещение работает правильно, а заставить никого ничего нельзя. Ну, что теперь поделать? Я очень хорошо знаю тему мужского обрезания, мне это как-то сильно ближе. И понимаю, что действительно в 7-дневном каком-нибудь возрасте это проходит нормально, в более старшем возрасте с большими проблемами часто. Но это есть огромный пласт обычаев и у... В исламском обществе и у евреев, по крайней мере, у традиционных евреев. Но опять же, ну хорошо, если это ваши обычаи, если они не запрещены законом, то вообще-то говоря, для этого есть современная медицина и много чего другого. Еще раз повторю, если это не запрещено законом. Потому что я помню, у нас был какой-то эфир в предшествии. Дико народ возмущался тем, что коррекцию формы глаза родители разрешили девочке сделать. Да, вот она стандартная для Японии той же операция, когда глаза, как в аниме, должны быть большие-большие. А здесь, видимо, глаза немножко восточные, там что-то подрезание века, и вот у вас меняется безобразие старшеклассницы на самом деле, да, ну, медицинская корректировка, вообще-то говоря, если это не надо с точки зрения здоровья, то она всегда вредна. Ну, просто всегда. Неважно совершенно, в данном случае вы имеете 1 000 000 пирсингов и выглядите как живой подарок для большого магнита, там, самоделки нас, да, с булавками там всем на свете, или вы себе что-то режете. А вот в данном случае, ну, я просто развожу руками. Удивительные вещи. Ладно, это, к сожалению, от Никиты Исаева до женского обрезания дистанция, как выяснилось, невелика. Практически ее и нет. Давайте поговорим о чем-нибудь другом.
Давайте.
Ближе нам. Например, о Турции и Сирии.
А еще есть Иран, потому что...
И об Иране. Нет, мы в комплексе.
А, ну хорошо, давайте.
Мы в одном флаконе с ними поговорим. Потому что ситуация, которая, как бы сказать, повежливее взбесила Марка Тонера, Госдеп, удручила Керри, возможно, он до сих пор рыдает горькими слезами, по поводу ударов по террористам, нанесенных российской стратегической авиацией с подскоковых иранских военных аэродромов, в данном случае я имею в виду военный аэродром Хамадан, заставила очень смешную вещь сделать там, искать юридических зацепок на тему того, почему Россия нарушила санкции Совбеза ООН в отношении Ирана. Вот ведь до чего жаба-то доводит. Она же прыгает и душит, и додушила до этого маразма. Причем понятно, что, во-первых, военная опция против Ирана исчезла. Ну, вы не можете бомбить страну, где сидит русская стратегическая авиация, даже на короткое время пролетела, присела, загрузилась, там, заправилась и улетела, да, если вы не идиот. Особенно после всего, что было продемонстрировано в Сирии. Во-вторых, какие-то у России появились другие маршруты, не вокруг всей Европы, заметьте, на Ближний Восток. В-третьих, для стратегической авиации. В-третьих, вообще непонятен теперь, какой альянс. И, кстати, это очень серьезный намек нашим турецким соседям. Да, тут много чего любопытного-прелюбопытного произошло. Но вы отметили, может быть, что в интервью «Итартас» в момент пребывания в Российской Федерации президент Турции Эрдоган признал, что самолет был сбит на сирийской, а не на турецкой территории. Не заметили?
Вы знаете, я не заметила.
И никто не заметил. А это согласен. Может, он оговорился, но да, он явно не хотел такие вещи. Ну, он человек эмоциональный, он человек минуты, и вообще-то говоря, он это сказал. Мало того, все говорят, что вот а что Эрдоган к нам, а что мы так вот к нему сдержанно, вежливо, но улыбнулись. А Эрдоган к нам почему понятно? У него на 98% упал приток туристов из России, а дефицит Турции в торговле с Россией составил 38% из-за выхода на российский рынок вместо турецких других экспортеров. Каких угодно, марокканских, израильских, там, латиноамериканских и юго-восточно-азиатских, такая сложная формулировка по фруктам и овощам, и много-много. Почему? Вопрос сегодня там состоит в том, будет Эрдоган, исходя из изменившейся геополитической ситуации внутри страны, рост и качественный рост курдского противостояния. У курдов в Турции появились ракетные комплексы, которые могут сбивать турецкие вертолеты и самолеты, и гасить турецкие танки, ведущие, на самом деле, вполне себе гражданскую войну. И бесполезно обижаться на тему того, что у исламистов в Сирии появились ПЗРК, которые могут ударить по российскому вертолету, который везет гуманитарную помощь. А «Восьмушка» Ми-8 — это не черная акула, ее как раз спалить-то можно. Вообще-то, я бы здесь хотел напомнить, кто нас слушает, да, просто такой интересный факт. В Афганистане, ну, тоже была не сильно дружеская к Шурави страна в годы войны в Афганистане, в самые поганые годы и в постнаджибуловские годы, когда, ну, мягко говоря, то маджахеды, то талибы, да, вот была одна вещь, которой никогда не было никаких проблем. Хоть ты русский, хоть советский узбек, хоть кто угодно. Те, кто занимался ремонтом, строительством и развитием сети колодцев, вода пальцем не трогали. Вот на любой территории, на территории, которую контролировал Кабул, на территории, которую контролировал Ахмад-Шах Масуд, Раббани, какие угодно маджахеды, никто не трогал. Есть, вот понятно, да? Ты принес сюда то, чего надо местным племенам. Война войной, но тебя никто не будет трогать, потому что иначе вот кто тебя тронет, его зарежут, всю его семью зарежут, весь его род вырежут, просто все соберутся. неважно кто, между собой воевать, ну, это как индейские войны, команчи, апачи, пуэбло, навахо, это все отдельно. Но если пришел доктор, ну, врач пришел лечить детей, там все. На этом, кстати, основана в том числе метода проникновения в дикие, невероятные регионы бывшего у меня в эфире путешественника и замечательного организатора путешествий Сергея Вертилова. В Сомали организует человек воду в сухих районах, лекарства раздает. Разные ситуации, но не убивают. А здесь вертушку, которая гуманитарную помощь сбили. Но очень взаимно.
Евгений Ильич Сатановский с нами, а мы уходим на новости, через несколько минут продолжим.
Ну, вернемся на Ближний Восток.
Вернемся.
Смотрите, ситуация такова. Иран и Россия не поддержали идеи свержения Эрдогана. Ну, было бы неправильным говорить, что Соединенные Штаты и Евросоюз поддержали идею свержения Эрдогана, вот прям вышли и сказали «Геть, Эрдоган!». Но там было столько всего мутного и неясного в этой истории, что заявление Эрдогана о том, что хорошо бы решить сирийский кризис без привлечения, да, незадействованных в него внешних государств, плавно намекает ровно на Вашингтон и Брюссель. Сильно намекает. Я не думаю, что мы будем против. Я даже не думаю, что иранцы будут против. Мне почему-то что-то подсказывает, что договориться на троих здесь гораздо проще, потому что у каждого, кто советовал столько разных своих целей, и в ООН это было, в Женеве смотришь на поведение французов, англичан, американцев, плакать хочется. Тут понятно, что туркам нужно, чтобы в Сирии не было Асада, чтобы в Сирии не было независимого Курдистана, для них это просто вот совсем смерть, смерть-смерть. И что, тем более, что партия, с которой они борются, рабочая партия Курдистана, да, она же в основном возглавлялась, о чем мало кто знает, сирийскими курдами. Оттуда пошел основной антитурецкий террористический накал. Ну, чтобы сунниты, дружественные Турции, вошли в систему власти. Да ради бога, говорит в этой ситуации Москва. Какая нам-то проблема, если стабильная Сирия? Для нас важна Сирия светская, единая, стабильная, без фанатизма вот радикально-салафитского на тему того, что ты тут шиит, я тебе голову отрежу, а ты христианин, так и тем более, а тебя мы возьмем в рабство. То есть вот здесь совершенно не прокатывают уж, скажем по-русски, штучки с Даэшем, исламским государством, Аль-Каидой, Ахрарашем и другими исламистскими группировками, которые головы режут в том числе детям, а методом нахр, как баранов, или иначе как, неважно, жуткие средневековые пытки, ну, не работает это. Для персов важно, чтобы Сирия сохранила свое место в ряду того, что они называют осью сопротивления. Ливан, Ирак, Иран и вполне себе Сирии. Кто в курсе, американцы, кстати говоря, по этой схеме из четырех стран, позавчера выступили крайне жестко относительно вообще самой возможности для Багдада согласовать с Россией пролет через свою территорию Ирака самолетов и ракет, хотя идут и самолеты, и ракеты калибра шли все. Ну вот прям такое было ощущение, что нынешние псаки в лице ушастого и лысого Марка Тонера, которого я невежливо сравнил вчера с конюком, потому что он страшно напоминает одного из тех, помните, грифов-падальщиков из Маугли в американском варианте.
Евгений Яныч, вы нежный человек. Я сейчас даже наберу
Марка
Тонера еще раз взглянуть на этого прекрасного
человека. Вы помните этих персонажей? Я имею в виду грифов.
Очень хорошо.
А вы знаете, что их писали с ансамбля Битлз? А Битлы... Я серьезен. А Битлы просто были страшно заняты, и когда надо было озвучкой заниматься, они уже отказали там другими голосами. Но это есть исторический факт. Поэтому если представить себе облысевшего, небритого, угрюмого, ушастого битла в виде такого вот стервятник, то это как раз Марк Тонер. Псаки была вполне себе существенно псаковатей, она напоминала рыжую лисичку, и хотя несла всякую чушь, но от рыжей лисички, ну хотя бы туда ходи, сюда ходи, даже и ничего. А вот он выразил как-то репримант относительно иракцев такой, как будто американская армия до сих пор в количестве 100-150 тысяч человек стоит в Ираке. А вчера он уже сказал, что, конечно, Ирак – независимое государство. У меня такое ощущение, что Ирак обиделся. И окрысился, потому что у них свои отношения с Ираном, у них свои отношения, вообще-то говоря, и с нами. Если смотреть на иракскую нефть, то вообще-то там ее на юге Лукойл добывает, а на севере Газпромнефть. Там у американских компаний все не случилось. А вот, ну, не случилось, ну, такая жизнь. И в этой ситуации как-то вот резко изменился курс. При этом, смотрите, можно ли это все сочетать? Могут ли турки закрыть 98 километров границы от Азаза до Джараблуса и прекратить поддерживать Даиш, Хараршам, Джабхат-ан-Нусру, неважно, называют ее Джейш Аль-Фатх или завтра ее будут называть там движение благословенных Господом бойскаутов, они же переименовывают сами себя невероятной скоростью, чтобы их не бомбили. И Госдеп каждый раз говорит, ну вот видите, это же другая группировка. Какая разница, в какую краску покрасилась крыса? Она же все равно крыса. Мы этого шакала не любим не потому, что он назвал себя иначе. Ну, он шакал, террористом. Ну, ладно, это разница между нашей контртеррористической политикой и американской контртеррористической политикой, которая делает вид, что она борется с терроризмом. Однако ситуация с тем, что мы начали в деятельности по Сирии использовать базу «Хамадан», стратегически меняет не только отношение к ситуации террористов и их спонсоров, но, вообще-то говоря, и Турции тоже. Не секрет, об этом сообщили российские средства информации, хотя очень мельком, что у нас не прервался диалог с Турцией по ситуации в Сирии после визита Эрдогана, что идут вполне себе по стационарным каналам групповые посиделки с соответствующей притиркой или попыткой пока притирки позиций, в которых участвуют военные, дипломаты, спецслужбисты. Смешно, но факт. Мало кто знает. Но, в общем-то, Турция дико устала от войны. На самом деле, вот если говорить о том, кто устал от войны и кто точно разорится, если что, в Сирии, так это турки. Согласитесь, это так. Не иранцы, уж точно не мы. Это для Турции Афганистан. Нас же постоянно говорят, вы вляпываетесь в Афганистан, и вы сейчас все разорите. Не, ребят, мы не вляпываемся в Афганистан. Это они вляпались вот в свой Афганистан, в самом худшем понимании этого слова, да и скорее и похуже. Потому что кроме бешеных денег, которые вся эта игра стоит, беженцы пошли на чью территорию? На турецкую. Вот этого они совершенно точно не ожидали. И того эффекта, который сегодня это дает на турецкую безопасность, в условиях левацкого террора, курдского террора, криминала, они тоже не ожидали. Там много разного. И интересного, и интересного. И давайте несколько слов скажем, ну, что успеем, да, до погоды там или чего у нас будет в 44 минуты 55 секунд.
Евгений Яныч, точно
да,
как в аптеке.
Работаем. Информация приходит. По базе «Хамадан». Ну, мало же кто знает, а куда, собственно, садятся наши стратегические бомбардировщики, правда? Что это? Вообще, в Иране 17 тактических авиабаз. Хамадан – это третья. Ну, вот третья база. Никакого особенного секрета мы в данном случае не выдаем, поэтому чего уж там.
По какому параметру?
Ну, номер. Первая – Тегеран, вторая – Тибриз, третья – Хамадан, 17-я – Мазджэ Сулейман. Вам все 17 перечислили?
Не ну, надо, номер мы все равно не запомним, да? Спасибо.
Теперь смотрите, это пока по международной классификации. Все эти базы, учитывающие длину взлетно-посадочной полосы, массу принимаемых самолетов, радиотехническое оборудование, это аэродромы высшей категории или первого класса. Значит, это не заштатная там полянка с дедушкой Васей, который косит травку, когда она взрастет, а на взлетной полосе дремлет его жучка. Понятно, что для российских ВКС интерес представляют авиабазы в западной части Ирана и третью авиабазу в Хамадане до еще того, как вообще эта информация о том, что мы ее, оказывается, использовали для ударов по террористам, особенно выделяли российские эксперты, в частности, Института Ближнего Востока. Чем горжусь? У нее целый ряд преимуществ. Ну, во-первых, она нашим летчикам известна. 23 ноября 2015 года на ней был замечен Су-34 наш на военном аэродроме Шахид-Наджеф. Именно так именуется третья авиабаза. Минимум два дня он там оставался. Аналитики полагают, что у него возникли технические проблемы, и он дожидался 76-го ИЛа с техоборудованием и техперсоналом, потом покинул базу. Для других целей база не использовалась. База — это мощный военный объект. В хорошем состоянии развитая система рулежных дорожек, ангаров, бункеров. Взлетно-посадочная полоса около 4600 метров. Разбег стратегического бомбардировщика Ту-22М3 2000-2100. Длина пробега при посадке 1200-1300. Взлетно-посадочная полоса – это очень важный объект. А на этом кончаем, даем возможность выйти на перерыв. Продолжим «Персидские ночи».
Продолжим. О, как это вы интересно закрутили, Евгений Яныч.
А не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной.
А я подумал сначала, что вы в роли Шахерезады было решили выступить, но...
Анна Борисовна, я женат. Вы меня никакой Шахерезадой не прельстите, потому как на 34-м году супружеской жизни... устаешь от этого шахерезадства. И
шахерезадство вообще-то... — это особенно точный термин.
И единственное, что хочется, это чтобы кабачки или цукини, которые у меня особенно закрученной формы растут, шли хорошо, малинка подрастала, опять же огурцы в этом году хорошо пошли, кот продолжает... Мурчик мой, не только размножаться и биться за свое, как лев, но и ловить мышей, а также всяких полевых крысок. Ну, опять же, молодая собачка, которая у нас завелась месяц назад, носится по дому, превращаясь из микроволка в что-то вроде лошади Пржевальского по окрасу. Я никогда не видел померанских шпицев окрасом с лошадью Пржевальского с таким темным ремешком по спине, рыжевато соврасых. Ну вот представляете, такая рыжевато-соврасая с темным ремешком на спине, такая вот интересная, веселая маленькая лисичка с такой улыбочкой вот, на морде лица скачет, при этом по дому с бешеной скоростью. Очень смешно. Пуховой комочек удовольствия. Но третья база в Хамадане достаточно далеко от города. Вернулись.
Такой вот. Плавный переход. Самое главное, да, чтобы он был плавным.
А лирика, понимаете, вот о высоком, о собачках, кошечках, урожае, она плавно переходит у брутальных мужчин к танковым стрельбам, вождению танков, авиаударам, потому что а зачем этим заниматься, если тебя не ждет вот все такое, дети, внуки, жена, дом? В 50 километрах примерно от города Хамадан это идеальное место для безопасности, обеспечения поддержки боевых самолетов российских на земле без избыточных глаз, потому что мы знаем, что в Иране идет довольно серьезный терроризм. Салафитские группировки на территории этой страны действуют, либо заходят особенно через границу с Востоком. Афганистан, Пакистан, там Белуджская, Джандала, другие неосалафитские группировки. Либо действует агентура Саудовской Аравии в арабском Хузистане, провинция, которая населена преимущественно этническими арабами. Так что здесь изолированность, серьезная укрепленность авиабазы – это очень серьезный фактор. Но что еще, что называется, вот... Материалы, которые мы обсуждаем, там 15 июля у нас, насколько я помню. А, 15 августа, извините, три дня назад. Правда?
Да.
16? Еще 15 августа эксперты утверждали, что очень маловероятно, чтобы российские ВКС получили вообще возможность действовать с территории Ирана. Уже на следующий день, причем эксперты, профессионалы, иронисты, блестяще знающие и иранско-персидско-российские отношения, и Иран современный. То есть это противоречило всем устоям и принципам и идеологии, и политики. Иран немедленно после Исламской революции вышел из блока Сента. Разорвал военные связи с Соединенными Штатами, с Западом. Разорвал с нами военные контракты. У нас же были очень серьезные поставки вооружений шахскому Ирану. Чего мало кто помнит, но на самом деле мы были на очень высокой ступени. Военно-техническое сотрудничество Тегерана и Москвы сегодня, да, лежит на базе военно-технического сотрудничества шахского Ирана и Советского Союза. Там были на десятки и перспективе с продолжением миллиардов долларов закладки. Там были сотни миллионов долларов реализованных контрактов и тех, которые должны были реализовываться. Это в те-то годы. Если у вас есть авиация на военном аэродроме, значит, есть обслуживающий персонал, переводчики. Опять, но иранцы изгнали со своей территории всех американских военных советников, их были тысячи и тысячи, всех технических специалистов, немедленно после революции. Даже идея, что они кого-то могут пустить, еще вчера была, ну, немыслимо. Опять же, сложная перед президентскими выборами 2017 года ситуация на внутриполитической арене. Президент Роухани, атакуемый представителями того крыла, от которого был президентом его предшественник, Ахмадинежад, может быть атакован за все что угодно. И для него, безусловно, та политическая война, которая сегодня шла на территории Ирана и идет, и идти будет, и до, и, скорее всего, и после президентских выборов, но оставало очень мало возможности сделать такой шаг. То, что этот шаг сделан, поставило в тупик просто всех иронистов, в том числе, кстати, и американских, и европейских. Опять же, у нас разные с Ираном точки в Сирии. Ну да, мы по одну сторону баррикад с тем, чтобы не обвалили все государство. Тактические позиции совпадают. А стратегически-то нет. Для России Сирия – светское государство с равенством прав, конфессий, этнических групп. А Иран настроен на сохранение системы, которая сохраняет преимущество шиитов, в первую очередь алавитов и других меньшинств перед суннитским большинством. Ирану-то это, ну, полезно с точки зрения того, что всегда будет конфликт, в который можно будет войти, спасти там, да, от гражданской войны или сохранить правительство. А вот Сирии как государству, конечно, как-то грустновато. Но у нас действительно, у нас нет специальных личностных, что называется, факторов присутствия России в Сирии. Иллюзий при этом ни у кого нет. У нас много дискуссий относительно того, чего должно быть в Сирии после уничтожения основных террористических группировок. Поэтому тут даже в сирийском опросе говорить о военно-стратегическом партнерстве вообще не приходилось. А если у вас идет использование военно-воздушной базы для нанесения ударов по террористам, то это вот ровно военно-стратегическое партнерство. А какое еще? Ну, ровно так. Более того, почему еще был такой скепсис? Относительно России, вот не надо думать, неважно, какая это Россия, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, все население Ирана, либералы, реформаторы, консерваторы, радикальные консерваторы, ну, скажем так, подозрительное и очень настороженное отношение к нам, персов всех, персов, азербайджанцев, иранских, талышей, кого хотите, мазандаранцев, геляков объединяет. Давайте поймем. Помните историю российско-персидских отношений, если даже забыть о убийстве Грибоедова?
Напомните.
Не очень простое. Ну, я даже не буду говорить сейчас про Стеньку Разина и затопленную в Каспийском море Княжну.
Романтическая история.
Грустная история. С криками «Нас на бабу променял» в опере. Да, такая вот. Сегодня это звучит особенно пикантно, поскольку просто какой-то гей-парад получается.
Да безобразие вообще. Если он настоящий мужик сильный, так он должен был пренебречь этим общественным мнением.
И не
бабу
топить
оставить
девочку.
Как раз
не
себе.
Топить девы. Черты сложные у них были. То ли всем девушек не хватило, заревновали, то ли действительно как-то так. Но, кроме этого, у нас же есть еще сказка про шамаханскую царицу. А Шамахаш, она вполне себе в Персии была. И шамаханская царица у царя Дадона-то, она не была самым таким вот. Мультик посмотрите про трех богатырей в студии «Мельница». Такой персонаж. Литературный, но тем не менее. Они литературные. Гюлистанский мирный договор, 1813-й, Туркманчайский, 1828 год, Александр I, Николай I. Победа была России над Персией в двух войнах, и под российскую юрисдикцию перешел Азербайджан, Армения, Грузия, а Южный Кавказ, которые были вообще-то серьезные Персии. 907-й, договор о разделе сфер влияния в Афганистане, Тибете и Персии. Между Россией и Великобританией, закреплявший раздел Ирана. Раздел. Каспий становился внутренним морем во времена моего прадедушки. И даже уже и дедушка родился. Внутреннее море, озеро, как Байкал, должно было быть. Большое только. Весь север Ирана – русская зона. Вплоть до Тегерана, Тебриза, Езда. А на юге англичане. Ну и между ними что-то такое нейтральное, чего бы они потом поделили. Революцию сорвала. Первая мировая война не помогла, революция сорвала. В 1941 году советские и британские войска на основании ровно тех самых договоров, которые были, плюс у нас еще был дополнительный в 20-е годы договор с иранским руководством, который закреплял право советской армии, Красной армии, на присутствие на этих самых территориях, которые были в российские имперские времена, входят в страну. Откуда Тагеранская эта конференция? Почему она в Тагеране произошла? С какого бодуна она в Тагеране? А вот с этого. Советский Союз спонсировал Компартию Туде с 1941 по 1991 год. С ней покончили только после Исламской революции. А в 1946 году попытка отторжения Южного Азербайджана СССР. В том же 1946-м поддержка иранских курдов из Мехабадской республики. Ну ладно, Черчилль и компания спасли Иран тогда от распада на свою голову. Афганская компания, 1979-89 год. Для Ирана, окончившаяся миллионами афганских беженцев, очень тяжелыми опасениями относительно того, а чего там будет с Советским Союзом. Поддержка Саддама Хусейна в Ирано-Иракской войне очень активная, 80-88. В постсоветские времена сделка Гор-Черномырдин, 95-й, заморозка военно-технического сотрудничества. Сложности в диалоге по Бушерской атомной электростанции с 95 по 11, которые от нас требовали прям вести немедленно-немедленного, а мы же по техрегламенту должны были. Поддержка антииранских санкций в Совбезе в 2006-2010 году и так далее, и так далее, и так далее. Но самолеты используют военную базу, вот как хотите.
Евгений Янович Сатановский был с нами в этом часе. Спасибо, Евгений Янович. Слушайте Сатановского сегодня с 2 до 5, а в принципе действия сегодня Виталий Милонов вечером.